Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам в эфире программа «Цена победы». Как часто это бывает в последнее время, мы работаем из двух сразу студий. Я, Владимир Рыжков, нахожусь в большой студии в центре Москвы, большой студии «Эхо Москвы». А мой друг и соведущий Виталий Дымарский находится в северной столице Санкт-Петербурге. Виталий, как нас слышно?
Я в маленькой студии в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге.
На улице Слышу Марата. Замечательно. Да, на улице Марата.
На улице Марата.
Да, сегодня мы продолжаем наш, как я надеюсь, очень интересный и увлекательный цикл. Цикл «Люди войны». Мы уже говорили о французах, мы говорили об американцах, мы говорили о немцах, естественно, о советских людях. А сегодня у нас очень необычный ракурс. Мы сегодня посмотрим на историю Второй мировой войны глазами еврейского народа, глазами государства Израиль. Не буду больше вас томить. Сегодня мы будем говорить об очень интересной фигуре 20 века. Это Менахем Бегин. Один из основателей государства Израиль, человек, который стал одним из самых великих премьер-министров государства Израиль. Он был премьер-министром с 1977 по 1983 год. Не уклонюсь от того, чтобы сказать, что лауреат Нобелевской премии за Кэмп-Дэвидское соглашение 1978 года. Но он очень интересен, потому что он неразрывно связан с историей нашей страны. И он связан в том числе с военными годами. И мы будем говорить, конечно, сегодня прежде всего об этом. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя и нашего сегодняшнего эксперта, моего старого друга Леонида Зильберга. Он из Коми, из Сыктывкара, издатель портала 7на7. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну что, Виталий, да, давай твой первый вопрос про Бегина.
Ну, давай мой. Ну, собственно говоря, если бы уж его объявили в цикле лица или как люди войны,
да.
То, может быть, нам наш гость сегодняшний просто расскажет, как он... я имею в виду Бегин, да, как он участвовал в этой Второй мировой войне, с чего все началось, да, что мы сегодня вообще, о чем будем сегодня говорить, собственно говоря. На чьей стороне он воевал? Знаешь, это самый такой простой вопрос.
Да, для начала.
Да, это забавный вопрос, потому что вообще сказать, что он воевал на стороне антигитлеровской коалиции, было бы сложно. Ну, формально, все-таки да, он вступил в армию генерала Андерса. Армия генерала Андерса – это польская армия, которая формировалась на территории Советского Союза и потом была, значит, переведена и воевала в разных местах, и на Ближнем Востоке, и в Италии, и, в общем, в ряде мест. Поэтому формально, конечно, он участвовал в антигитлеровской коалиции, но...
Но
судьба его была сложна. Если к истокам, то Менахем Бегин, польский гражданин, родился он в 13-м году в Брест-Литовске. Ну, это тогда была территория, ну, собственно говоря, 13-й год это была территория Российской империи, но, в общем, потом это стала Польша.
Ну, то есть он все-таки родился в Российской империи.
Да.
Подчеркнем.
Да,
это.
Хотя, ну, понятно, что Российской империи осталось в этом месте быть совсем недолго. Да,
то есть мы можем гордиться, что Бегин все-таки родился у нас.
Нет, ну, много чем можем гордиться, относительно Бегина. Тут есть много мест, связанных с Бегином в России и в Советском Союзе. В общем, он родился в Брест-Литовске, и отец его был старостой еврейской общины, такой убежденный сионист, неплохо образованный человек, который знал иврит и немецкий, идыш, польский. И Бегин сам хорошо учился, был такой вполне, значит, ребенок успешный. Очень рано он увлекся идеями Зева Жаботинского. Еще один человек, который имеет прямое отношение к Российской
империи. Вот это улица Жаботинского в Тель-Авиве,
да,
она,
конечно.
Это его имени, да?
Вообще в каждом городе практически Израиля есть улица Жаботинского. Вообще говоря, вот если говорить о связи каких-то деятелей сионизма с Россией, с Российской империей, то Жаботинский наиболее, что ли, инкорпорированный в российскую действительность человек. Это человек, которого, значит, Куприн, Горький воспринимали как будущего очень крупного русского писателя. Человек, журналист, писатель, автор нескольких прекрасных литературных произведений.
Он вырос из журналистики.
Он вырос, да, из литературы. Но ушел в сионизм, ну, это другое поколение, да, это более старшее поколение. И он реформировал, на самом деле, сионизм, потому что в какой-то момент в сионизме возобладали сугубо социалистические тенденции. Вот, вообще, Израиль, конечно, создались социалисты. В общем, это закономерно, потому что нужно было прийти на голую землю и что-то на этой земле делать.
В пустыне, ну, буквально,
да, в пустыне,
смысле,
да.
Слова,
да. И, в общем, представителям буржуазных партий, прямо скажем, на этой земле делать особо было нечего. Поэтому сионисты, которые, значит, социалисты, которые утверждали приоритет труда, там, как хорошо трудиться свободному человеку на собственной земле и так далее. Да, собственно, вот благодаря вот этому вот синтезу сионизма и социализма Израиль состоялся. Но позже к делу подключились люди, ну, более правых, что ли, взглядов. И Жаботинский был тем, кто произвел ревизию, то, что называется ревизию сионизма, поэтому он так называется ревизионист. И он, у него были более правые идеи, значит, он огромное значение придавал созданию вооруженных сил, ну, сил самообороны, на самом деле. Вот. И был второй, еще один очень, вот это уж точно связанный с Россией, человек по имени Иосиф Трумпельдор, герой японской войны, если не ошибаюсь, 4 георгиевских креста, без руки остался, был принят Микадо, был принят, был в японском плену. В общем, совершенно замечательный человек, который...
Здесь надо разъяснить Рыжкову. Тоже в каждом городе улиц.
Я видел. Я всегда думал, что это что-то французское.
Нет, это...
Типа Помпадур.
Понятно. Трумпельдор, значит, да. это вот совсем уже, так сказать, русский человек, русский еврейский человек, который герой русской армии. Вот, он перебрался в Палестину, и вместе с Жаботинским во времена Первой мировой войны, и после они стали создавать отряды самообороны. Вот. И вот движение Бейтар, в котором потом выдвинулся Бегин. Это вот их создание. Бегин увлекся очень...
То есть, он еще с молодости уже увлекался, да?
Да,
есть,
он
там,
с молодости
буквально
увлекался.
Буквально там со школьной скамьи.
Со школьной скамьи. Mm-hmm. Значит, Жаботинский уже к тому времени... Значит, Жаботинский 80-го года, 880-го, Бегин 13-го, да? Ну, то есть, вот разница...
Большая разница, да.
Большая разница, значит, но Жаботинский, увидев Бегина, сказал, что это у этого парня огромное будущее.
А у них была сеть по всей Европе, да?
Совершенно верно. Mm-hmm. Это были и лагеря для молодежи.
И, соответственно, Бегин занимался этим в Бресте.
Значит, он занимался в Бресте, он занимался, потом он возглавил Бейтар всей Польши, а потом его отправили, он был комиссаром Бейтара в Чехословакии какое-то время, значит, ну, подымал Бейтар, потому что, значит, насколько, видимо, был успешен. Ну, вот. Таким образом, значит, он к 13-го года, да, он успел закончить Варшавский университет.
Юрфак, по-моему, да?
Да, юридический факультет. Да. Прекрасное, надо сказать, образование. У него были, кроме всего прочего, блестящие лингвистические способности. К старости он знал 9 языков свободно. Ну, латынь была...
Разумеется, русский был в числе.
Конечно, да. Вот. Почему? Ну, почему это мы... Это мы скажем позже, почему русский оказался в их числе. Потому что, ну, вообще изначально русского не было. Значит, несомненно, был идиш, иврит, польский, немецкий, латынь, который он любил и учил. Ну, и дальше уже, значит, английский он стал изучать при других обстоятельствах, сейчас расскажу. Итак, он заканчивает университет, он женится, причем вот любой с первого взгляда и до конца, до гробовой доски, значит, жена Алисия. Вот, все прекрасно. Но приближается война, все понимают, что все очень плохо. В 1939 году немцы входят...
А он в это время с женой молодой в Варшаве.
В Варшаве, да. Значит, немцы входят в Польшу, и Бегин бежит в Литву. Через некоторое время в Литве оказываются советские войска.
Да, 40-й год.
Извините, я просто перебью буквально минуту, да. Потому что здесь одна очень немаловажная деталь. В 1939 году он предлагает же полякам организовать сопротивление
совершенно,
немцам.
Совершенно верно, очень важно, да.
Да.
Он, значит, ну, поскольку это вообще фишка вот этих ревизионистов, создавать еврейскую самооборону, еврейские части в составе, значит, армии. И он приходит к польскому правительству и говорит: давайте я создам воинское...
То есть, это сентябрь 39-го.
Да, воинские части еврейские. Ему говорят: иди, парень, не нужен ты нам. Вот. Значит, ну, не нужен, и он бежит в Литву. Да, это очень важно. Это очень характерно, кстати, для ревизионистов. Это постоянный лейтмотив вообще всей их
деятельности. Но и для Бегина, как для личности.
И для Бегина, и для вообще направления вот этого вот сионизма. И вот он бежит в Литву, некоторое время, ну, живет, в общем, открыто, и через некоторое время становится понятно, что он предмет интереса
НКВД.
НКВД. Вот. Ну, он как-то так фаталистически воспринимает всю эту ситуацию. Люди прям стоят у него около дома. Это все, значит, это все описано. Это все уже, то, что я сейчас рассказываю, это совершенно замечательная книга, которую он написал позже. Значит, книга называется «Белыми ночами». Вот. Об этой книге я тоже расскажу. И так его в 40-м году его в Вильнюсе арестовывают. Он оказывается в тюрьме Лукишки. На этой тюрьме сейчас есть мемориальная табличка, что тут был Менахем Бегин. И в Лукишках начинается затяжная там история его допросов. Следователя звали Киянченко, если не ошибаюсь. Вот. И эти, ну, многосерийные допросы. И надо сказать, что, конечно, Бегин обладал совершенно уникальной памятью. Абсолютно. То есть уже спустя много лет по памяти он восстановил все эти допросы. Ну, можно было предположить, что он их придумал. Но в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, и когда стали доступны архивы, там нашлись друзья, которые подняли эти папки, и оказалось, что он не соврал ни слова.
Настолько память была. Фотографическая.
Фотографическая. Потрясающая.
Угу. Потрясающая. Ну, и просто... что они ему пришили? Какое было?
Значит, пришили ему... контрреволюционную сионистскую деятельность. Это очень интересный предмет спора со следователем. Вот он документально это все воспроизводит. Он говорит, какая контрреволюция? Я же не был в Советском Союзе. Почему?
Какая контрреволюция, если он был в Польше? Да.
Следователь объясняет, так сказать, что контрреволюция, и весь вопрос, если там в Парагвае условно контрреволюция, а весь вопрос, когда мы до туда доберемся, и тогда это станет контрреволюцией. То есть примерно вот так вот ему объясняется. Это все, значит, в этой книге. Он, значит, ну вот что важно, его не пытают физически, то есть не избивают, но пытки есть все-таки. В частности, его заставили сидеть 60 часов лицом к стене. 60 часов.
То есть это... Ну, видимо, спать не давали.
Да, ну, 60 часов без сна, значит, сидели лицом к стене. Он, конечно, значит, ничего не признал, хотя там протокол подписал, но он не признал, что он занимался какой-то там контрреволюционной деятельностью, но он признал свою сионистскую
деятельность. А на каком языке он с ними общался?
Значит, он общался на идише. В какой-то момент там был переводчик у него. С идиш, значит, ну, он уже к тому времени что-то говорил по-русски. То есть, в общем, он достаточно быстро осваивал русский. И то он с переводчиком, то без переводчика. Как-то вот так. Потом был какой-то следователь. Один из следователей был еврей вообще, с которым они общались свободно. В общем, ему дают 8 лет за контрреволюционную сионистскую деятельность. И 9 месяцев он в этой тюрьме попадает на этап. И едет в город...
То есть, он успел уехать из Вильнюса до начала Великой Отечественной.
Да, это очередная его удача. То есть, он успел убежать...
Иначе бы он там погиб сразу.
Совершенно верно.
В Холокосте, да.
Успел убежать из Польши. И его, значит, успели вывести... Ну, это 40-й год. Угу. Нет, это уже 41-й год.
Начало
41-го. Это уже 41-й год. И его вывозят в Россию. И он едет прямым ходом на север и доезжает до места, где сейчас находится город Печора.
А что там тогда было?
Ну, собственно, там был такой поселок Кожва, и там велось строительство моста, железнодорожного моста. Это был стратегический совершенно объект.
Через что?
Через Печору. Гигантская река широченная, угу. Мост через Печору. А смысл этого моста в том, чтобы воркутинский уголь попадал в Санкт-Петербург и так далее. То есть, это была стратегическая совершенно вещь, и людей там не жалели. Вот, там происходили совершенно страшные вещи.
То есть, его привезли на стройку этого моста?
Да. Значит, его привезли на стройку этого моста, но это, значит, ему опять везет, он там летом. Конечно, их там жрут страшно комары, и он рассказывает, что, значит, книжка называется «Белыми ночами», говорит, что порой эти белые ночи превращались в красные ночи, потому что их съедали буквально, но все-таки тепло. Все-таки хорошо. Работает он в бригаде грузчиков. Надо сказать, что он довольно субтильный человек, хотя с железной совершенно волей. И работает в бригаде грузчиков. Довольно тяжелая работа. Нормы реально невыполнимые. Ну, тем не менее, лето. Все-таки лето, да? И буквально несколько месяцев он всего в этом лагере. Начинается война. И польских граждан амнистируют. Вот, то есть, значит, почему, собственно, книжка и называется «Белыми ночами». То есть, он буквально был там, ну, практически белыми ночами, ну, чуть-чуть он зацепил там. В общем, в сентябре он вышел, на самом деле, уже на свободу. Он подробнейшим образом расписывает весь... В общем, книжка совершенно, конечно, уникальна. Значит, до Солженицына, до Шаламова, до всех вообще вот этих разоблачительных вещей о ГУЛАГе выходит подробная, подробнейшая, хладнокровнейшая... Ну, вот представляете, вот насколько человек с такой памятью, да, может
сказать, все подробности. Когда он писал эти воспоминания?
Он писал уже после всех израильских событий, то есть книжка появилась еще при жизни Сталина в 1952 году.
Еще при жизни Сталина.
Да. То есть это вообще это, ну, это совершенно уникально.
И вот то, что то это... есть, по всей идее, мы можем сказать, что это вообще первая книга о ГУЛАГе.
Совершенно верно. То есть вот то, что ее так плохо знают в нашей стране, это вообще, на мой взгляд, большое упущение. Потому что это человек с ясным языком, ясным умом, ясным взглядом, подробнейшим образом описывает систему ГУЛАГа, систему НКВД, систему допросов, ну, буквально все. Дальше эпопея продолжается, он описывает, значит, о своей книге. Их выпускают, значит, интересно вот что еще, что уже в тот момент, когда их амнистировали, а их перед этим должны были перебросить на север. И их везут на барже куда-то, я так понимаю, что его довезли до Нарьян-Мара. Там он не указывает, может быть, он не знал даже этого названия, но он пишет, что он проехал всю страну от Баренцева моря, вот, по всей видимости, они доехали до туда, потому что они ехали по Печоре. И вот только там уже, хотя уже было ясно, что их нужно будет освобождать, там их снимают с этой баржи, значит, и он начинает движение на юг. Как он движется, он уже это не описывает, непонятно. Вот. Но, значит, его задача найти армию генерала Андерса. Воюющая страна, да, значит, это 41-й, 42-й год, совершенно, ну, безумие военное там, да, как-то он рассказывает, что их там сгоняли с поездов, там, выкидывали, как-то он, надо найти...
А где в это время шло формирование?
А никто толком сказать ничего не может.
Понятно.
Вот, иди вступай куда, неизвестно куда, значит, справка о освобождении, ну, в общем, как хочешь. И он ищет эту армию генерала Андерса. Попутно он находит свою сестру с мужем. Она, скажет, что все остальные у него погибли. В общем, погибли страшно. Их немцы загнали, значит, что там у нас, Неман в Бресте. Их загнали в реку, просто вот утопили всех. Отец шел, значит...
А он знал об этом?
Видимо, когда встретил сестру, уже вот тогда узнал. Он шел с этими с религиозными гимнами во главе колонны евреев. Отец и, значит, отец и вся семья погибла вот, вот таким вот образом. Их загнали, просто утопили в реке. Вот, ну, спаслась сестра старшая. Он находит сестру, находит армию генерала Андерса. Проблема, новая проблема, его не хотят брать. Андерс, Сикорский, значит, премьер правительства в изгнании, говорят, мне не нужны евреи. Нам не нужны евреи.
То есть поляки говорят.
Поляки говорят.
Нам не нужны евреи.
Нам не нужны евреи, евреи плохо воюют. Вот. Значит, в общем, сложная история. Все-таки, значит, да, и в этот момент начинаются повторные аресты. Значит, некоторых сионистов, которых уже выпустили, начинают арестовывать снова. И Бегин решается на очень рискованный шаг. Он прямо там общается с одним из командиров армии Сикорский. Говорит, спасите, иначе меня просто снова арестуют. Его берут все-таки. Его берут в эту армию. И вместе с этой армией он оказывается вначале в Транс-Иордании. И дальше уже дальше начинается его история в Израиле. История фантастическая, надо сказать. Он... Он приезжает, ну, это не Израиль, неправильно, Леонид, Палестина.
Давайте мы, прежде чем мы переместимся уже в Палестину, давайте, может быть, еще чуть-чуть расскажем о том, вот что он, как он рассказал о ГУЛАГе. Вот, вот что наиболее яркое из того, что вот он, то, что его, ему запомнилось в ГУЛАГе.
Он, собственно, описал все то, что потом описывается у Солженицына. Mm-hmm. Он описал вот этот воровской беспредел. Он описал, значит, вот эти пайки, на которых люди там не способны выжить. Он описал совершенно, ну, нечеловеческие совершенно условия. Причем там очень интересно. Там разные люди сидят. И там, в частности, сидит один человек, который был перед этим в Дахау. Но это не надо путать, это не Дахау 40-х годов, да, это Дахау 30-х годов. И это человек, ну, конца 30-х. Человек рассказывает, как хорошо было в Дахау, как хорошо кормили, было, значит, чистая постель и так далее.
У немцев.
У немцев. Вот. Ну, то есть, конечно, они не знали о том, что тогда, во что превратилось потом, это позже. Ну, в общем, подробнейшее описание. Дальше, кстати, Бегин дает невероятно точное описание советской жизни, которое вообще потом никто такого не давал. Он, у него целая глава называется «Наука очередей». Вот, значит, о том, что такое СССР вообще очередь. Значит, потом очень много он пишет об НКВД, о спецсообщении, вообще о том, значит, в какую отдельную касту превратилась НКВД. То есть полная картина советской жизни глазами ну, человека, который, в общем, совершенно отстраненный, да, но очень, очень трезвый, очень, очень ясный. Поразительная книга, на самом деле. Я просто вот всем ее рекомендую, потому что это какая-то энциклопедия советской жизни.
Я напоминаю, что Леонид Зильбер говорит о книге «Белыми ночами» выдающегося израильского политика Менахема Бегина, который родился на территории Российской империи, побывал в ГУЛАГе и потом стал одним из героев израильской истории. А вот такой у меня вопрос, Леонид. Вот этот советский опыт, я так понимаю, что он был довольно коротким, да?
То очень коротким, ему, можем, ему да, очень повезло.
Мы да. можем говорить в том смысле, что в 40-м году его арестовали, допросили, в конце 40-го года, он, или в начале 41-го года он оказался у вас да. в республике Коми, и в каком году он покинул Советский Союз?
В 42-м году он покинул
Советский Союз. То есть, два года. Вот у меня такой, мне просто
интересно... наверное, даже уже 43-й.
Там 43-й, да. Ну, то есть, чуть более двух лет. Да. Мне просто интересно, на его политические взгляды, вот этот советский опыт, он оказал какое-то влияние?
Безусловно. Он очень четко стал понимать, чего не должно быть вот в том государстве, которое они хотят создать.
Потому что ведь Израиль был очень левым государством.
Очень левым. И вот его последовательное противостояние вот этой израильской левизне, понимание того, к чему приводит эта левизна, что на самом деле классы никакие не исчезают, просто возникают классы в связи со своим служебным положением. Значит, класс НКВД, класс бюрократии, значит, он подробно вообще анализирует и говорит, что вот на самом деле денежное рассвоение, оно количественное, а не качественное. А в Советском Союзе люди делились не на тех, кто ест там хлеб и ест икру, а на тех, кто голодает, и тех, кто ест икру. Вот так вот. Ну, то есть разница была качественная. Ну, действительно, то, что он
увидел. То есть то, что он стал таким одним из ведущих правых политиков Израиля, да. это было прямо связано с его советским опытом.
Безусловно, его советский опыт на него очень сильно повлиял. И, кстати, я потом общался с его детьми, и они четко совершенно говорили, передавали его слова о том, что его таким, как он стал, каким он был, выковывал этот лагерь в Печоре. Он это вспоминал на протяжении всей своей жизни.
Хорошо. Так как мы, у нас программа «Цена победы», и мы берем в широкой перспективе Вторую мировую войну, не было бы Второй мировой войны, не было бы Холокоста, не было бы Второй мировой войны, не было бы государства Израиль. Давайте тогда продолжим рассказ. Вот он в 43-м году. Но он не сбежал из Советского Союза, да?
Нет, он совершенно нормально с армией выехал.
А что там делал армия?
Она формировалась. Армия генерала Андерса формировалась. Значит, история такая.
Как
значит, когда Польша стала союзником Советского Союза после нападения значит, Германии, на территории Советского Союза огромное количество польских военных. Ну, конечно, Катынь, конечно, уничтожили офицерство, конечно, но все равно огромное количество польских граждан. И Сталин говорит, давайте дружить, давайте формировать армию. Польскую, давайте, значит, пусть польская армия воюет на Восточном фронте. А поляки говорят, нет, мы не хотим на Восточном фронте. Но они совершенно справедливо не доверяли Сталину, понимали, что их отправили бы в самые страшные места, там и просто сгноили бы. Ну, давайте мы будем вот союзниками. Тогда, значит, и Сталин это согласился, и тогда генерал Андерс стал формировать из польских граждан армию на территории Советского Союза, и потом, чтобы ее потом перебросили, ну, ее перебросили потом на Ближний Восток.
А зачем ее перебросили на Ближний Восток?
Ну, потому что, ну, а как? Она где-то же должна воевать. Так. То есть, на Восточном фронте они не захотели воевать. То есть, они пошли к англичанам, соответственно. Вот. Потом поляки прославились в Италии, вообще во многих местах они очень хорошо воевали. Значит, показали себя очень хорошими солдатами. Вот. Но к Бегину это уже все не относится, потому что он, попав в Палестину, он демобилизовался. Ну, не дезертировал, опять-таки, а как-то вот он совершенно легально демобилизовался. Вот. И он попадает в Палестину. Жаботинский, значит, в 40-м году умер.
Леонид, расскажите для нашей аудитории, потому что далеко не все знают эту историю, что представляла из себя Палестина по состоянию вот, на тот год, когда там появился Бегин. Это 43-й год. Да? Вот что это такое было?
Значит, ну, тут нужно возвращаться к Первой мировой войне, к тому, что в ходе Первой мировой войны появилась такая штука под названием Декларация Бальфура.
Да. Значит, которая обещала евреям,
да, которая,
когда-то, значит, в перспективе, да, свое государство.
Это пример, это министр иностранных дел Великобритании лорд Бальфур отправил письмо Ротшильду, в котором было сказано буквально следующее, что правительство его, наверное, его величества богосклонно смотрит на, там, на создание в будущем еврейского очага на территории, значит, Палестины.
Вот, так, вот сейчас мы на этом очень интересном моменте прервемся на короткий перерыв, на новости, и сразу после новостей продолжим наш рассказ о Менахеме Бегине.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. Я приветствую аудиторию «Эхо Москвы» в эфире программа «Цена победы». Я здесь, в Москве, Виталий Дымарский в Санкт-Петербурге. Наш гость Леонид Зильберг из Сыктывкара, Республика Коми, издатель портала 7 на 7. Мы рассказываем сегодня, на мой взгляд, удивительную историю о премьер-министре Израиля Менахеме Бегине. И я сейчас предоставляю возможность Виталию Дымарскому задать те вопросы, которые у него уже накопились.
У меня накопились за первую часть нашей программы, поскольку что-то у нас было со связью, я все пытался ворваться, но не получилось.
Ну, главное, что ты нас слышал, наш разговор.
Да, я слышал все. Да, Леонид, у меня такой есть один простой вопрос, это касающийся его ареста, да, когда он попал в советский лагерь. Собственно говоря, там его, как я понимаю, забрали за то, что он там агент вроде английского империализма, тогда все были агентами. А когда амнистия, это было, когда его выпустили. Почему его выпустили? Под каким, я бы сказал, юридическим предлогом? Просто амнистия и все?
Да, вот это, кстати, интересно. Потому что всех польских граждан, независимо от того, какие там были статьи, их просто взяли и отпустили.
На самом деле, именно польских граждан.
Да. Значит, это на самом деле подчеркивало вообще абсурдность всех этих обвинений. Но насчет того, что он был агентом английского империализма, так прямо не говорилось. Там буквально так и называлась контрреволюционная сионистская деятельность. В разговоре со следователями следователь ему пытался доказать, что он, значит, проводник политики Британской империи, на что он говорил, что мы на самом деле воюем с британцами.
Что так и было, на самом деле.
Да, что так и было.
Так и было,
да. И, кстати, есть такие размышления, что вот эти протоколы этих допросов оказались потом в Кремле. И это стало одной из причин вообще лояльного отношения Сталина к созданию Израиля. Вот, что интересно. Угу. Потому что он впервые было осознано, что на самом деле можно вот таким вот образом в лице этих сионистов получить союзник. Дело в том, что к сионизму отношение было традиционно очень плохое у коммунистов. Они воспринимались как соперники по вовлечению... Да, по вовлечению, значит...
Конечно, как социал-демократы.
Совершенно верно. Еврейского населения в революцию. То есть в России сионисты были очень, очень вредны для коммунистов. Да? Но, а здесь вдруг они вдруг вот предстали в каком-то новом свете. Вот. И это показалось интересным, и есть такое вот размышление, что это не осталось незамеченным.
Там же была, по-моему, засылка даже наших людей, которые там должны были организовать палестинскую компартию еще до появления Израиля, да, и там, в общем, какие-то действительно антибританские такие вещи.
Ну, пытались что-то в этом роде делать, по-моему.
Леонид, а что касается самого Бегина, а как вот в нем уживалось вот именно вот эти две ипостаси, получается? С одной стороны, понятно, антинацизм, да, то есть против Германии выступление. С другой стороны, антибританские явно абсолютно не только настроения, но и поступки. То есть борьба с государством, которое борется с Германией.
Да? Вообще это сложный момент. Вообще это содержание всех споров внутри сионизма в течение войны. В конце концов, Бен-Гурион, который, в общем, воспринимается сейчас как создатель Израиля, он сформулировал примерно следующее. Нету противоречий с Англией, и бороться с Англией так, как будто нету войны с Германией. Вот, ну, как-то, может быть, я немножко перефразирую.
Очень мудрено как-то.
Да, очень мудрено, значит, ну, на самом деле, ну, вот
приходилось... Фактически на два фронта.
Накануне войны Британия, которая получила мандат на управление Палестиной, это я немножко продолжаю.
То, да-да-да.
Она получила мандат на управление Палестиной, в котором было написано, значит, для создания еврейского очага. То есть имелось в виду свободная возможность евреев отовсюду въезжать в эту подмандатную британскую Палестину. Британия принимает так называемую «белую книгу», которая запрещает, ну, практически прямо запрещает евреям въезжать. Ну, там, чрезвычайно ограничивает и так далее. Делает она, конечно, не потому, что она такая вредная, а под влиянием арабского давления. Значит, арабы стали воспринимать евреев, которые стало уже к тому времени много, они были организованными, стали воспринимать как серьезных, как опасность, как конкурентов. И Британия, поскольку ведь, ну, Палестина маленькая, арабских-то государств много, и, значит, с ними нужно каким-то образом ладить, Британия принимает эту белую книгу. И когда это происходит? Это 1939 год, когда, ну, в общем... Самая катастрофическая ситуация в Европе, евреям надо куда-то бежать, а бежать некуда. Казалось бы, вот она Палестина, вот он еврейский очаг, а туда попасть невозможно. И поэтому людям из еврейского самоуправления, это называлось Ишуф в Палестине, им приходится, с одной стороны, поддерживая отношения с вот этой британской администрацией, приходится одновременно с ними бороться, стимулировать каким-то образом подпольную иммиграцию. В общем, очень двойственная позиция у них постоянно. Но они же получают все время информацию о том, что творится, значит, в Германии, о том, что после Польши, после вторжения в Польшу, там началась просто катастрофа, и ничего другого им не остается. И здесь они отличались по степени радикальности. То есть вот левые во главе с Бен-Гурионом, они как-то еще продолжали сотрудничать с британскими властями, а правые, надо сказать, что вот в 1940 году умер Жаботинский, и когда Бегин, уже, у него уже было имя, он в Польше во главе Бейтара создал, значит, себе имя, и он оказывается в Палестине, он, в общем, признанный лидер. Ему предлагают возглавить то, что называлось Иргун, это отряды, ну, ревизионистские отряды. Вот это
уже вооруженные отряды.
Ну, вооруженные, да, части там вооруженные, значит, ему предлагается это возглавить. И он соглашается. Но этот самый Иргун, он находится в полной оппозиции уже с Британией, то есть никакого. Если, значит, вот это вот...
Еврейский... То есть у них был лозунг какой? Скорейшее провозглашение государства.
Ну, в общем, да. В общем, да. И их легальная деятельность невозможна на территории Британии. Значит, и Бегин уходит в подполье. Он...
Какая интересная судьба. То есть, приехав из Советского Союза, да, где он был в подполье, он оказывается в подполье, да, в Палестине.
Он уходит в подполье и находится в подполье, получается, ну, примерно 5 лет. 5 лет он в подполье. Потом, значит, стало понятно, как он скрывался. Он и вся его семья, у него же семья, у него жена перебралась туда, у него рождаются дети, и он скрывается в образе религиозного еврея.
Вот. Значит, вот, Виталий, вот, слышишь нас?
Да. Вот,
слышу,
да.
Слышу. Да-да-да. Просто проверяю, что связь у нас все в порядке.
И
да,
руководит совершенно, так сказать, невероятными по дерзости операциями вот этих самых, вот этого Иргуна. Ну, пик операций все-таки приходится уже после окончания войны. Потому что все-таки вот такие вот силовые операции против британцев...
Ну что, он террорист?
Да, конечно, террорист.
Бегин террорист.
Бегин террорист, самый настоящий террорист.
Бомбист.
Значит, ну, не совсем бомбист, ну, вот сейчас расскажу.
Давай.
Ну, хотя и бомбист, ну, не совсем. Вот это не те, что бомбисты, что сейчас.
Ну, да.
Значит, пик этих операций, это уже 46-й год, война закончена, значит, британский мандат существует. В лагерях в Европе сотни тысяч так называемых перемещенных лиц, на самом деле это евреи, которые были в лагерях там в гетто, которых не добили, они их не пускают в Израиль, потому что арабы грозят восстанием. Ну, не в Израиль, в Палестину, неправильно, еще Израиля нету. Значит, они опять в лагерях, ну, конечно, другие лагеря, конечно, их там кормят, конечно, там все больно, но это все равно лагеря. Те евреи, которые в Польше, например, пытаются вернуться в свои дома из гетто, где их обнаруживают, что квартиры их заняты, и когда они возвращаются, начинаются еврейские погромы. Да, после войны об этом...
46-й год,
да. То есть, вот ситуация катастрофическая абсолютно. Сотни тысяч людей, которым абсолютно некуда деваться. Понятно, что сейчас уже все сионисты в Палестине объединяются для того, чтобы как-то содействовать переезду евреев. Бегин начинает просто активные операции против британцев. с целью отказаться от мандата и дать возможность провозгласить государство.
Леонид, а можно вам вопрос, извините? Вот, да, собственно говоря, в чем смысл антибританской борьбы? В том, заставить англичан все-таки создать государство еврейское и переселить? Англичане противились переселению евреев?
Да, в этом смысл. Да? Англичане концентрируют евреев, перехватывают суда, которые там плывут. Вот как сейчас вот эти беженцы, которые плывут, только они плыли в другом направлении, да? Они плыли из Европы. Их, значит, заворачивают и создают там огромный...
А мотив у них был не ссориться с арабами.
Не ссориться с арабами, да. И их заворачивают и концентрируют на Кипре. Огромное количество лагерей на Кипре. Угу. Значит, там огромное количество евреев сосредоточено. И это ключевой момент, потому что, ну, а что, собственно, с этими людьми делать? Им вернуться некуда?
И тогда Бегин принимает решение, что кроме как силовыми акциями...
Да. Значит, он начинает отчаянную борьбу против Британии, против ее управленческих структур, которые в Палестине. И самая громкая, конечно, вещь – это взрыв гостиницы «Царь Давид». Но вот, когда говорят обычный бомбист, необычный бомбист все-таки, последовал звонок, и всех предупредили о том, что заложена бомба. Бомбы завезли в цистернах, в таких канистрах больших из-под молока. Но там за 15, что ли, за 20 минут предупредили. Британцы не поверили. Напротив, или не напротив, но где-то вот там совсем рядом было французское посольство.
Это где, в Иерусалиме?
Это в Иерусалиме. Значит, там, значит, в этой гостинице «Царь Давид» находится генеральный штаб британской армии. Рядом французское посольство. Французы тоже получают звонок и эвакуируются все, успевают. Британцы не верят. И погибает почти 100 человек.
Ничего себе.
Да, значит, это в Англии стоит на ушах. Черчилль, он уже тогда не премьер-министр, а в оппозиции, говорит, доставьте вы, так сказать, давайте уйдем, ну их черт у этих евреев. Вот. Значит, таким образом становится на самом деле союзником сионистов. На самом деле... Вот, нужно понимать вообще, что такое, вот что в этот момент такое Британская империя. Это гигантская страна, включая Индию. И когда мы. Я писал даже на эту тему, что когда мы говорим о мирном сопротивлении Ганди, да, у меня пост такой был Менахеми Махатма, нужно понимать, что в это же время, в этой же стране, далеко не мирным образом, свои права на отделение отстаивал Менахем. В отличие от Махатмы. И неизвестно, что повлияло. Вот это вот непротивление Махатмы или противление Менахема. А повлияло и туда, и туда.
А правильно я понимаю, что Бегин в это время был таким как бы Бен Ладеном? То есть, что он был лидером этого вооруженного сопротивления?
Он лидер вооруженного сопротивления. Он совершенно так сказать, он самый разыскиваемый человек. Значит, такая гигантская сумма. 30 тысяч долларов. Это гигантские деньги, значит, за его голову. Они штурмуют тюрьму, где там томились их друзья. Они распространяют какие-то листовки, британцы ловят каких-то мальчишек, значит, устраивают публичную порку этих мальчишек за распространение листовок. Что делает Бегин? Он ловит британских военнослужащих и устраивает публичную порку. Англия в шоке. Британских военнослужащих порят. Кто порят британских военнослужащих? Британцы ловят вот террористов, которые штурмовали этих людей Бегина, штурмовали тюрьму, приговаривают, повешивают, вешают. В ответ на это Бегин ловит двух британских сержантов и вешает их. Это вызывает просто шок. Ну, кто посмел? Но надо сказать, что ведь в результате повешения прекращаются, причем прекращаются на всей территории империи. Порка прекращается и в Индии тоже. То есть
он вел за собой Палестину, но и всю Британскую империю.
На самом деле, да. На самом деле, вот то, что происходило в Палестине, влияло... Ну, понимаете, это же единое информационное пространство, это единые газеты, это все, это одна страна.
Да, здесь, извините, Леонид, здесь просто, мне кажется, очень важно сказать, что отнюдь не оправдывая терроризм в любом его проявлении, что этот взрыв гостиницы «Царь Давид», это было еще ну, главным образом, все-таки ответ на так называемую «черную субботу», да, когда англичане повели себя, ну, в общем, там такая была, такая просто облава была на еврейские поселения, на кибуцы и так далее.
Ну, там искали оружие, искали этих самых террористов, да.
Да.
Вот. Ну, нет.
Но там несколько тысяч были арестованы евреев.
Да, но самое главное все-таки отличие, я повторяю, это был звонок. То есть задача была взорвать все-таки генеральный штаб, но не убить людей.
То есть, ну, да, но не поверили.
Да, ну не поверили. На самом говоря, что Бегин сам был в шоке вообще, он не ожидал там таких жертв.
Ну, тем более, 100 человек, да, это огромные,
да,
жертвы.
Это огромные, да, жертвы, значит, и просто совершенно это было.
И, в общем, больше... А вот мне интересно, Леонид, я чуть-чуть скакну вперед, ну просто по-человечески, ведь англичане же не забывают ничего. Вот когда он уже был в 77-83 годах, 6 лет премьер-министром Израиля и Нобелевским лауреатом, англичане как вообще с ним коммуницировали? Они помнили эту историю?
Англичане реалисты.
Реалисты,
да, они, да, реалисты.
Но, да, было и было, да?
Да, это все-таки прошло.
То есть они с ним нормально работали?
Конечно. Ну, с ним уже нельзя было не работать. Он к тому времени уже сделал столько всего. Вот. В общем, в итоге, совместными стараниями британцы от мандата отказываются, и государство Израиль провозглашается. Здесь опять ключевая, очень важная роль Бегина, потому что Израиль стоял на грани гражданской войны. Вооруженные отряды у Бен-Гуриона, вооруженные отряды у Бегина.
То есть, правильно я понимаю, что вот и для себя, и для нашей аудитории, что были левые, да, вооруженные формирования Бен-Гуриона, и, да, были правые вооруженные, да, формирования.
Но Бен-Гуриона это как бы официально, это Хагана, да, это, собственно, да, говоря, армия, да, то, что стало...
Ну, то есть, у правых тоже, да, были свои вооруженные,
да,
силы.
Да, вооруженные силы правых.
Так.
И Бегин отказывается от этой автономии, его, значит, ну, там, после ряда вещей, так сказать, причем, там, не обошлось без крови, немножко все-таки...
Значит, стычки были.
Стычки. Не столько даже Бегин, вот те, кто бывают в Тель-Авиве, прямо на берегу моря есть такой памятный знак в честь корабля «Альталена». Это корабль с вооружением, который привел Бегин. Бегин сам был на этом корабле, который был потоплен силами Бен-Гуриона, причем они не сопротивлялись, и несколько человек погибло. И говорят, что Бен-Гурион хотел, вообще говоря, Бегина убить.
Потопить.
Потопить, вот, лично Бегина. Но он остался жив, а корабль привез оружие. И Бегин настаивал на том, что часть оружия получит не Хагана, а получит его отряды. Но Бен-Гурион сказал, нет, это будет все вот идти централизованно. И Бегин согласился. И отряды Бегина влились в общую армию. Гражданской войны не произошло. Израиль побеждает в этой войне за независимость. И начинается совершенно новое. Бегин выходит, наконец, окончательно из подполья. И начинается 29 лет. То есть, вот он был в оппозиции, был в подполье, и 29 лет он в оппозиции. 29 лет безраздельного господства
левых.
Год за годом, выборы за выборами, он наращивает по мандату, по два. Он ведет какие-то разговоры об объединении. И, наконец, в 1977 году Бегин побеждает. Ястреб, правый, страшный человек. Все думают, ну, все
будет. Боевик-террорист.
Боевик-террорист. Будет война. И что происходит? Происходит мир. Прорыв. В Израиль приезжает президент Египта Анвар Садат, великий человек, должен сказать тоже, безусловно. И в 1978 году они подписывают Дэвисский договор.
Который работает до сих пор.
Работает до сих пор, и там мир. И оба они становятся лауреатами Нобелевской премии.
Совершенно заслуженно.
И, да, и Садат, и Бегин. И это величайший прорыв, и поэтому Бегин по праву величайший премьер-министр Израиля. Вот, он вполне, так сказать, стоит в одном. Бен-Гурион и Бегин – это создатели вот того Израиля, который сейчас есть. И надо сказать, что с тех пор, правые скорее преобладают в управлении. И сейчас
Мы можем говорить, что нынешние вот Нетаньяху, да, и его партия – это прямые
это тоже, наследники. Даже название тоже – Ликуд.
Это то же самое.
Да, это
его партия.
Это его партия. Это партия, которая сейчас у власти. И Бегин, да, это создатель вот этой партии. Он...
А вот, Виталий, у тебя есть вопросы? А то у меня есть вопросы.
Нет, я просто одно маленькое замечание. Да, просто, да. Что надо... Я, знаешь, все помнят какие-то эпизоды, да, прежние, но не всегда ассоциируются с определенным именем. Так вот, с именем Бегина связано еще очень такое яркое, я бы сказал, событие. Это когда израильская авиация уничтожила иракский атомный реактор.
Это еще одна величайшая, на мой взгляд, заслуга Бегина, потому что да. Иначе...
Это был 81-й год.
Иначе Саддам, да, совершенно верно. Иначе
Саддам, это было Хусейна, его личное решение?
Это было,
это с американцами? Все
нет, это было его личное решение. Это был шаг колоссальной смелости. Значит, Израиль получил просто вот все, что можно было получить. Он получил это ООН от всех организаций. И был заклеймен страшно. Но, тем не менее, Саддам Хусейн остался без атомной бомбы, на пороге которой он уже стоял. И надо сказать, что если бы вот более поздние события, когда, вы помните, Саддам Хусейн завоевал Кувейт, если бы в этот момент у него была атомная бомба, то, понимаете, чем бы это все закончилось, да. Непонятно. Поэтому это безусловная заслуга Бегина перед человечеством.
Который пошел против всех.
Против всех.
И против американцев.
И против собственного правительства в значительной степени. Потому что это был шаг невероятной смелости. В общем, это, на мой взгляд, человек, который входит в десятку величайших людей 20 века. Это и... Вот когда я стал вообще работать над этой темой, я познакомился с его семьей, там, с его дочерью, Хасия Мила такая, с его сыном, который был многолетним членом правительства. И я понимаю, вот эта политическая культура. Значит, Бегин, кстати, это первый человек с высшим образованием, премьер-министр Израиля, первый образованный человек, хорошо образованный человек. Это человек, знающий 9 языков. Это человек, прекрасно пишущий и написавший несколько книг. Это человек поразительной какой-то кристальной честности. То есть, это совершенно другая политическая культура. Надо сказать, что это не только Бегин, и Бен-Гурион такой же. То есть, общаешься с его детьми, понимая, что это люди очень скромные.
А есть у них ли вот что-то типа династии Буши или Клинтонов? Вот можем говорить, что это политическая семья Бегинов или нет?
Ну, сын его многолетний член правительства, но я думаю, что он просто, он скорее такой моральный какой-то авторитет.
А Нетаньяху какое-то отношение имел к Бегину там, в начале своей карьеры?
Нетаньяху имел отношение к Жаботинскому. Отец Нетаньяху крупнейший историк, секретарь Жаботинского.
А, вот так.
То есть там, конечно, они между собой, там все в контакте находятся, ну, естественно. Вот, но что самое главное, это люди поразительной скромности, не снискавшие никаких земных благ и богатств. Сколько бы ни были они премьерами и так далее, ничего к рукам не прилипло. Простые, скромные люди, поразительно просто. Вот просто поразительно.
Леонид, а я правильно понимаю, что ваш интерес к Бегину связан, ну, связан с тем, что он в ваших краях...
Земляк.
Ну, по сути, да. Ну, мне мои друзья, печерские краеведы, стали говорить про то, что вот, ну, послушай, вот надо заняться, надо этим заняться. Вот Печоре, Бегин. И я долго сопротивлялся. Наконец мы...
Там памятник стоит у вас.
Да, вот, Леонид, я хотел спросить, расскажите про этот памятник, который знаменитый памятник на берегу реки Печора.
Совершенно верно. Значит, да. Наконец я согласился, взял вот этих вот ребят, краеведов, и мы съездили в Израиль. В Израиле есть мемориальный центр Бегина, мы познакомились с руководством, мы там с ними подружились. Я посмотрел Бегина, там замечательные совершенно кадры, потрясающий оратор. Вот даже, ну, я не очень хорошо знаю иврит, там почти, ну, слабо очень. Вот, но понимаю, насколько он ярок, насколько он остроумен, он афористичен, какая мгновенная реакция. То есть, это, ну, это великий деятель. Это все очень, очень, очень хорошо оформленный музей. И, в общем, я по большим впечатлениям, я оттуда уехал, и после этого, а как раз получилось так, что наступало столетие со дня рождения, в 2013 году. И мы вместе вот с этим центром памяти Бегина организовали приезд большой израильской делегации, дочь приехала, и на берегу Печоры, в том самом месте...
Потрясающе.
В том самом
рядом
месте,
с мостом.
Да, рядом с мостом, в том самом месте, где выгружали эти баржи, мы установили памятник, причем памятник был не Бегину даже, а памятник строителям моста и одному из них... будущему премьер-министру, лауреату Нобелевской премии Менахему Бегину.
Это потрясающая история, что вот мы уже сейчас должны заканчивать, у нас остается буквально
10 секунд. Одно слово еще.
Да, очень коротко, да.
Очень коротко, просто я сейчас открыл Википедию, честно признаюсь,
да.
И прочитал, что, оказывается, это я не знал, что в городе Бресте установлен бюст Бегина.
В городе
Бресте. В 2013 году.
Потому что он там родился.
Да, в городе Бресте.
Ну да, понятно.
На мемориальной табличке на тюрьме Вильнюсской Лукишки. Да, и вот Печоре там, ну там, правда, с некоторыми приключениями, но вот.
Самый северный памятник, да, Бегину.
Самый северный.
Огромное спасибо Леониду Зильбергу за потрясающий рассказ о Бегине. Спасибо Виталию Дымарскому в Петербурге. По-моему, это была очень интересная история про очень интересного человека, связанного с историей нашей страны. А мы, как всегда, завершая эту программу, напоминаем, что услышимся, увидимся через неделю.
Спасибо.
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 Программа «Цена победы».